В Ницце Фокт принялся с необыкновенной ревностью за дело. Покойные теплые заливы Средиземного моря представляют богатую колыбель всем моллюскам, вода просто полна ими. Ночью бразды их фосфорного огня тянутся, мерцая за лодкой, тянутся за веслом. Салпы можно брать рукой, всяким сосудом. Стало быть, в материале не было недостатка. С раннего утра сидел Фокт за микроскопом, наблюдал, рисовал, писал, читал. И часов в пять бросался иногда со мной в море. Плавал он, как рыба. Потом он приходил к нам обедать. И вечно веселый, был готов на ученый спор и на всякие пустяки. Пел за фортепиано уморительные песни или рассказывал детям сказки с таким мастерством, что они, не вставая, слушали его целые часы. Фокт обладает огромным талантом преподавания. Он, полушутя, читал у нас несколько лекций физиологии для дам. Все у него выходило так живо, так просто и так пластически выразительно, что дальний путь, которым он достиг этой ясности, не был заметен. В этом-то и состоит вся задача педагогии. Сделать науку до того понятной и усвоенной, чтобы заставить ее говорить простым, обыкновенным языком. Трудных наук нет. Есть только трудные изложения, то есть непереваримые. Ученый язык — язык условный, под титлами, язык стенографированный, временный, пригодный ученикам. Содержание спрятано в его алгебраических формулах для того, чтобы, раскрывая закон, не повторять 100 раз одного и того же. Переходя рядом с холастических приемов, содержание науки обрастает всей этой школьной дрянью, а доктринеры до того привыкают к уродливому языку, что другого не употребляют, и им он кажется понятен. В старые годы им этот язык был даже дорог, как трудовая копейка, как отличие от языка вульгарного. По мере того, как мы из учеников переходим к действительному знанию, стропила и подмостки становятся противны. Мы ищем простоты. Кто не заметил, что учащиеся вообще употребляют гораздо больше трудных терминов, чем выучившиеся? Вторая причина темноты в науке происходит от недобросовестности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отделаться от опасных вопросов. Наука, имеющая какую-нибудь цель, вместо истинного знания — не наука. Она должна иметь смелость прямой, открытой речи. В недостатке откровенности, в робких уступках никто не обвинит Фокта. Скорее, нежные души упрекнут его в том, что он слишком прямо и слишком просто высказывает свою правду, находящуюся в прямом противоречии с общепринятой ложью. Христианское воззрение приучило к дуализму и идеальным образом так сильно, что нас неприятно поражает все естественно здоровое. Наш ум, свихнутый веками, гнушается голой красотой, дневным светом и требует сумерек и покрывала. Читая Фокта, многим обидно, что ему ничего не стоит принимать самые резкие последствия, что ему жертвовать так легко, что он не делает усилий, не мучится, желая примирить теодицею с биологией. Ему до первой как будто дела нет. Действительно, натура Фокта такова, что он никогда иначе не думал и не мог иначе думать. В этом-то и состоит его непосредственный реализм. Теологические возражения могли ему представлять только исторический интерес. Нелепость дуализма до того ясна его простому взгляду, что он не может вступать в серьезный спор с ним, так как его противники, химические богословы и святые отцы физиологии, в свою очередь, не могут серьезно опровергать магию или астрологию. Фокт отшучивается от их нападок, а этого, по несчастью, мало. Вздор, которым ему возражают, вздор всемирный, и поэтому очень важный. Детство человеческого мозга таково, что он не берет простой истины. Для сбитых с толку, рассеянных, смутных умов только то и понятно, чего понять нельзя, что невозможно или нелепо. Тут нечего ссылаться на толпу. Литература, образованные круги, судебные места, учебные заведения, правительство и революционеры поддерживают на перерыв родовое безумие человечества. И как 70 лет назад сухой деист Робеспьер казнил анахарсиса Клодца, так какие-нибудь вагнеры отдали бы сегодня Фокта в руки палача. Бой невозможен, силы с их стороны. Против горсти ученых, натуралистов, медиков, двух-трех мыслителей, поэтов, весь мир. От Пия IX с незапятнанным зачатием до Маццини с республиканским богом. От московских православных кликуш славянизма до генерал-лейтенанта Радовица, который, умирая, завещал профессору физиологии Вагнеру то, чего еще никому не приходило в голову завещать — бессмертие души и ее защиту. От американских заклинателей, вызывающих покойников, до английских полковников-миссионеров, проповедующих верхом перед фронтом слово Божие индийцам. Людям свободным остается одно сознание своей правоты и надежда на будущее поколение. А если докажут, что это безумие, это религиозная мания, единственное условие гражданского общества, что для того, чтобы человек спокойно жил возле человека, надобно обоих свести с ума и запугать, что эта мания — единственная уловка, в силу которой творится история. Я помню французскую карикатуру, сделанную когда-то против фурьеристов с их страстным влечением. На ней представлен осел, у которого на спине прикреплен шест, а на шесте подвешено сено, так, чтобы он мог его видеть. Осел, думая достать сено, должен идти вперед. Двигалось, разумеется, и сено, он шел за ним. Может, доброе животное и прошло бы далее так, но ведь все-таки оно осталось бы в дураках. Перехожу теперь к тому, как одна страна радушно приняла меня в то самое время, как другая, без всякого повода, вытолкнула. Шаллер обещал Фокту похлопотать о моей натурализации, то есть найти общину, которая согласилась бы принять меня, и потом поддержать дело в Большом Совете. В Швейцарии для натурализации необходимо, чтобы предварительно какое-нибудь сельское или городское общество было согласно на принятие нового согражданина, что совершенно согласно с самозаконностью каждого кантона и каждого местечка в свою очередь. Деревенька Шатель, близ Мора, Муртен, соглашалась за небольшой взнос денег в пользу сельского общества принять мою семью в число своих крестьянских семей. Деревенька эта недалеко от Муртенского озера, возле которого был разбит и убит Карл Смелый, несчастная смерть и имя которого так ловко послужили австрийской цензуре, а потом и петербургской, для замены имени Вильгельма Телля в Россиниевской опере. Когда дело поступило в Большой Совет, два иезуитствующие депутата подняли голос против меня, но ничего не сделали. Один из них говорил, что надобно было бы знать, почему я был в ссылке и чем навлек гнев Николая. «Да это само по себе рекомендация», — отвечал ему кто-то, и все засмеялись. Другой, из видов предупредительной осторожности, требовал новых обеспечений, чтобы в случае моей смерти воспитание и содержание моих детей не пало на бедную коммуну. Удовлетворился и этот сын во Иисусе ответом Шаллера. Мои права гражданства были признаны огромным большинством, и я сделался из русских надворных советников тягловым крестьянином сельца Шателе, что под Муртеном, как расписался фрибургский писарь на моем паспорте. Натурализация нисколько не мешает, впрочем, карьере дома. Я имею два блестящих примера перед глазами.